Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время свободы. План на неделю». Экстренный выпуск. Столкновение в Москве в ходе акции протеста накануне инаугурации Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая. Перспективы президентства Владимира Путина и премьерства Дмитрия Медведева, который должен быть утвержден в должности премьер-министра во вторник. А также выборы во Франции и Греции, которые могут оказать существенное влияние на судьбу Европейского Союза. Об этих и других темах в ближайший час программы «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Я веду программу «Время свободы. План на неделю», но обычное течение этой программы, традиционный ход ее изменился в связи со столкновениями, которые произошли в Москве сегодня вечером во время акции протеста накануне инаугурации Владимира Путина. Поэтому я возвращаю микрофон моей соведущей Евгении Назарец, которая вновь познакомит вас с тем, что происходит сейчас на улицах в центре Москвы.
Спасибо, Валентин. Согласно последним сообщениям, полиция призывает разойтись участников акции на Болотной. Напомним, что примерно в 18:30-18:20 на Болотной обстановка начала накаляться. Там проходил митинг в рамках «Марша миллионов». Это акция накануне инаугурации Владимира Путина, на которую собрались те, кто не хотел бы видеть Путина президентом и считал его нелегитимно избранным. Так вот, ситуация на Болотной площади начала накаляться, что привело к столкновениям с полицией, полетели дымовые шашки, полиция, ОМОН шли на людей с дубинками, били людей дубинками, как рассказывали наши корреспонденты. Были задержаны оппозиционеры Удальцов, Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, Борис Немцов, и были задержаны также Алексей Навальный. Вот об этом всем нам рассказывали в прямом эфире наши корреспонденты. Сейчас мы продолжим узнавать о том, как развивается обстановка, как разворачиваются события, потому что в 7 часов ситуация была далека от разрешения. Сейчас с нами на связи Мумин Шакиров, он находится там, на месте событий. Посмотрим, послушаем точнее, что там происходит. Мумин, здравствуйте. Какова обстановка сейчас?
Здравствуйте. Я нахожусь на набережной. Полиция контролирует мост и территорию вокруг ударника. Но основные события происходят на Болотной площади. Вот напротив, через Москва-реку, там огромное количество людей. Именно там были столкновения с ОМОНом, и там были задержания. Вот тут народ встретил аплодисментами, когда две или там несколько касок были брошены в воду. Это в результате столкновения. ОМОНовцы потеряли вот часть обмундирования. И люди стали это выбрасывать в Москву-реку. Но вот люди по-прежнему стоят, не расходятся. Ситуация более-менее стабилизировалась, если это можно так сказать, потому что там каждые 10-15 минут ОМОН пытается выдавливать людей с Болотной площади. Там, где я нахожусь, здесь люди, естественно, поддерживают Болотную площадь. И все, так можно сказать, на расстоянии кричат: «Россия без Путина, позор, позор». Рядом со мной стоит Руслан. Он приехал специально из Питера поучаствовать в московской акции. Руслан, какие у вас ощущения? Не жалеете вы, что приехали сюда?
Совершенно не жалею, что приехал. Ощущения, ну, очень похожи на ощущения на Исаакиевской площади, которые были в Санкт-Петербурге. Там, правда, менты более угрюмые и ведут себя по-другому. Здесь ощущение, ну, схожее, похоже на то, что мы видим в южных странах. То есть агрессивность у людей, видимо, солнце палящее, вот это такое настроение у людей достаточно агрессивное. Ясно, что это не закончится в ближайшие дни, что это будет продолжаться. И прогнозы всех политиков по этому поводу сразу разрушились, то есть количество превысило все ожидаемые прогнозы.
Это был житель Санкт-Петербурга Руслан, который сейчас поделился своими впечатлениями. Надо сказать, что я буквально минут 15-20 минут назад беседовал с Мариной Филипповной Ходорковской и с матерью Пичугина, Алексея Пичугина, который получил пожизненное заключение с Павлой Пичугиной. Они пришли и участвовали в этой акции, говорили о том, что их удивило, что пришло огромное количество людей. И они сказали, что они теперь будут, по крайней мере, Пичугина сказала, что она раньше не участвовала в этих акциях, теперь она пришла, для нее это был первый опыт такой, и она будет продолжаться ходить на акции протеста, она живет сама в Подмосковье, но сейчас они покинули площадь, потому что они, значит...
Да, Мумин, спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Мы надеемся, что вы и дальше продолжите нас информировать о том, что происходит сейчас на Болотной площади, где сегодняшний митинг в рамках марша миллионов завершился столкновениями с полицией. Сейчас мы поговорим в прямом эфире с обозревателем Радио Свобода Михаилом Соколовым. Насколько мне известно, рядом с ним тоже находятся участники акции.
Михаил, первой степи, которая перекрыла проход на Болотную площадь. Люди говорят, что они не уйдут и скандируют один за всех, все за одного. Вот сейчас со мной рядом депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Алло.
Да, да, мы слушаем вас.
Сейчас я ему дам возможность сказать пару слов. Да. Сейчас, вот Илья говорит, что как раз говорит, что не надо никуда приезжать и пока не, так сказать, не занимать какую-то площадь, то есть просто стоять. Илья, какова ваша цель?
Наша цель простая. Мы не хотим никуда расходиться. Мы не хотим, чтобы была беспроблемная инаугурация. Мы хотим, чтобы эта инаугурация, если она все-таки состоится, прошла бы на фоне протеста всех москвичей. Вот что мы хотим.
Алло. Алло. Слушай, сейчас Илью Пономарева, депутата Государственной Думы, «Справедливая Россия». Он стоит в первом ряду, который скандирует «Россия без Путина». А напротив стоит отряд ОМОНа, но, в общем, достаточно в данный момент мирно. То есть какой-то атаки, похоже, не готовится. Но это может измениться буквально в какие-то секунды. Судя по всему, задача сейчас тех, кто решил не уходить, это превратить действительно вот это стояние в какую-то бессрочную акцию и испортить завтрашний день, испортить инаугурацию Владимира Путина. Вот сейчас я двигаюсь в сторону кинотеатра «Ударник», туда пошел ОМОН такой цепью, и я так понимаю, что сейчас просто начали выдавливать часть людей с этой площадки перед кинотеатром «Ударник». Вот эта цепь сейчас двигается, за ней идут люди, скандируют фашисты, в общем, людей выдавливают из кинотеатра «Ударник» в сторону Малого Каменного моста. Здесь публика достаточно такая мирная, она спокойно отходит, никаких камней, никакого сопротивления нет. Так, вот остановились сейчас.
Да.
Заняли какую-то такую площадь. Вот теперь, наверное, такой момент, когда могут начать отсекать, так сказать, тылы.
Михаил, связь стала прерываться несколько, видимо, на качестве связи обстановка тоже сказывается, многие звонят. Мы еще с вами свяжемся сегодня и надеемся, вы будете нас информировать о том, что происходит вокруг вас. А пока слово моему коллеге Марку Крутову, он с последней информацией, которая поступает по лентам информационных агентств.
Да, спасибо, Евгений. Речь идет об информации, которой, в общем, сложно обладать, находясь там, на месте событий. Первое, очень много разговоров и свидетельств в блогах и свидетельств очевидцев о том, что ОМОН довольно жестко избивал людей, причем происходило это в несколько этапов, как бы в несколько волн, и вот отчасти, возможно, в подтверждение этого уже передают информационное агентство, правда, пока со ссылкой на источники о том, что в Москве уже на данный момент госпитализировано 6 человек, у них обнаружены различные раны. Не сообщается, правда, идет ли речь о демонстрантах или о сотрудниках полиции. Еще одна информация, которая на уровне слухов циркулировала среди участников акции. В какой-то момент речь шла о распылении некоего газа. Возможно, поясню для наших слушателей, кто-то мог принять за таковой зажженный фаер, например. Но потом стало постепенно ясно по количеству и по детальным описаниям этих свидетельских показаний, что речь действительно шла о каком-то подобии полицейского газа. По крайней мере, такое складывается ощущение. Но вот, естественно, возможно, Министерство внутренних дел, как кто-то ожидал, эту информацию мгновенно на официальном уровне, не со ссылкой на какие-то источники, опровергла. Цитирую Интерфакс, московская полиция предотвратила провокационную попытку прорыва участников акции. Был зафиксирован факт поджога фаеров, то есть полиция упирает именно на эту версию. На месте происшествия обнаружено огромное количество битого стекла. Никакой газ столичной полиции не применялся. Отмечу еще раз, это официальное заявление МВД. Ну и информация о задержанных. Им всем вменяется статья неповиновения заявление полиции, она предусматривает арест до 15 суток. Это тоже информация уже подтвержденная. Официально речь идет о Сергее Удальцове, Алексее Навальном и Борисе Немцовом, арестованном после сегодняшней акции на Болотной площади. Евгения.
Марк Крутов, мой коллега, сегодня будет нас в этой студии также знакомить с последней информацией, которая поступает в связи с событиями в центре Москвы на Болотной площади, где сегодня митинг в рамках марша миллионов. Это на него собрались те, кто не желал бы прихода Владимира Путина на президентский пост очередной раз. Так вот, этот митинг закончился беспорядками, столкновениями с полицией. И события в центре Москвы продолжают развиваться. Но сегодня мы ведем передачу, программу вдвоем с моим коллегой Валентином Барышниковым. Сейчас я передаю ему слово с тем, чтобы подготовить очередную порцию информации из Москвы.
Да, Евгения, дам вам передышку. А пока напомню, что столкновения произошли во время акции, которая была приурочена к возвращению Владимира Путина в президентское кресло. Акция протеста проводилась накануне инаугурации, назначенной на понедельник, 7 мая, после 4-летнего перерыва, в течение которого Путин находился в должности премьер-министра России. Он вновь займет высший пост в государстве, который уже занимал в 2000-2008 годах. Решение Путина вернуться в президенты породило минувшей зимой волну массовых протестов, невиданных для России последнего десятилетия. Это, однако, не остановило его возвращение на высший государственный пост. 7 мая начнется 6-летний президентский срок Путина, после которого он будет иметь право баллотироваться на следующие 6 лет. И кто-то уже прогнозирует, что общее время его пребывания у власти в России может достигнуть четверти века. Есть, однако, и те, кто дает Путину на посту президента лишь несколько лет, заявляя о крайней неэффективности созданной им структуры власти и системы управления. Могут ли проблемы в развитии страны привести к досрочному уходу Владимира Путина с должности президента, я обсудил с проректором Российской экономической школы Константином Сониным. Давайте для нашей беседы дальнейшей подведем некую теоретическую базу. В какой мере экономика влияет на смены режимов и политических элит? Скажем, для развитых демократий, по-моему, кризис приводит к смене правительства. Для авторитарных или даже тоталитарных режимов это не столь очевидно. С другой стороны, распространено мнение, что Советский Союз рухнул из-за падения цен на нефть в 80-х.
Это очень сложный вопрос. Как всегда, очень легко установить корреляцию, и очень трудно установить причинно-следственную связь. И корреляция здесь есть и в демократических, и в недемократических режимах. Времена экономических трудностей, они, как правило, совпадают с временем смены лидеров. И это верно для демократических режимов, и в авторитарных режимах тоже так. Но вот что вызывает что, это гораздо более сложный вопрос. В демократических режимах можно говорить, что есть такая закономерность, что когда начинаются экономические трудности, то шансы действующего президента, например, Америки, устойчиво ниже переизбраться, чем в случае быстрого экономического роста. В случае автократических режимов это немного более трудно, но в целом и там есть такая зависимость. Вслед за экономическими трудностями наступает тяжелое время для лидеров.
Давайте поговорим о ситуации в современной России. Какие вы даете прогнозы экономического развития России на ближайшие годы и каким образом это может влиять на политическую систему в стране?
Основной проблемой для России является не возможность какого-то резкого спада, подобного тому, который мы пережили в 2008 году, или даже, упаси Боже, тому, который мы пережили в 1991 году, а главная опасность для России – это низкие темпы экономического роста. Мы развивающаяся страна, мы намного беднее, чем богатые страны. Соответственно, мы должны за счет того, что мы можем инвестировать больше, за счет того, что мы можем заимствовать технологии, расти быстрее. Мы должны расти на 3-4% в год быстрее, чем страны Еврозоны и Америка. Если мы так не растем, если мы не растем 4-5% в год, это значит, что у нас проблемы, это значит, что у нас кризис, мы не догоняем, и это у нас будут потерянные десятилетия. И вот в этом смысле, не в смысле какой-то угрозы спада производства и потребления, а в смысле угрозы такого медленного роста, 1-2-3 даже процента в год, мне кажется, эта угроза у нас сейчас остро стоит, и прежде всего из-за того, что у нас такая архаическая система власти.
Может ли вот такое замедление роста влиять на политическую систему? Или она на самом деле с этой точки зрения не подвергается никаким опасностям?
Мне кажется, что никакой такой опасности непосредственной для нынешней политической системы нет. То есть если мы думаем про устойчивость политической системы, сравнивая с историей Советского Союза, мы сейчас где-то в 70-е годы, а не в 89-м году. У нас нет никакой возможности экономического кризиса, который принес бы прям такие потрясения, что они бы привели к падению режима Путина. Такого просто сценария, мне кажется, нет.
Насколько нынешняя система власти зависит от цен на нефть?
Она зависит сильно в том смысле, что если цены на нефть резко упадут, то возникнут проблемы. Но проблемы – это будут проблемы с ростом и развитием, а не проблемы с сегодняшним потреблением, в частности. Потому что у нашей страны очень низкий государственный долг, мы можем еще много занимать. У нас, в принципе, резервы большие. Кроме того, у нас диспропорции структурные, они совсем не такие, как какие были в 90-м году. Поэтому вот если сейчас вдруг цены на нефть упадут вдвое, я думаю, что еще примерно тот же уровень потребления или уровень потребления, который сократится не намного, там, скажем, на 10%, еще можно поддерживать в терминах 3-5 лет. То есть на протяжении всего горизонта планирования для Путина и правительства.
Путин в понедельник становится президентом. Кто-то говорит о том, что он пришел на 12 лет, кто-то дает ему не больше двух. С точки зрения политической экономии, как бы вы оценили длительность нового президентства Путина?
Если бы меня заставили поставить деньги прямо на конкретный исход, я бы считал, что больше половины вероятность, что он не дотянет до конца шестилетнего срока. И основная причина просто потому, что в современном мире, вот то, сколько лет он находится уже у власти, 13 лет, еще 6, еще 19, это просто огромный срок. Если мы посмотрим на все страны, похожие на нас в мире, в нынешнюю эпоху, мы увидим, что везде лидеры меняются быстрее. То есть это нужно идти в Африку или там Азию, в какие-то экзотические диктатуры, чтобы иметь лидеров, которые были бы дольше. Поэтому мой прогноз, что 6 лет он не будет находиться в власти.
Из интервью перед этим я вынес убеждение, что нет никаких непосредственных угроз с точки зрения экономики. Каким вы видите механизм смещения Путина с поста?
Нет, мне кажется, что, например, если следующие 3 или 4 года темпы роста будут 3% в год, а это совершенно реалистичный сценарий, собственно, близко к реалистичному сценарию Министерства экономразвития, то недовольство в высшем эшелоне, оно станет критическим. Оно и сейчас уже очень велико у нас. В сущности, если мы посмотрим на отношение к Путину в образованном классе, то оно, на самом деле, как бы зашкаливающе плохое. В каком-то смысле у нас удивительная и необычная ситуация, что лидер является настолько непопулярным среди интеллектуалов, журналистов. Сейчас просто ситуация такая, что его буквально никто не может публично поддержать. Вот просто нет людей, публичного интеллектуала, который мог бы выйти и сказать, что я считаю, что Путин – это хорошо. Чтобы это сказал какой-то независимый эксперт, такого вообще нет. Ну и, соответственно, мне кажется, это будет накапливаться и в какой-то момент надорвется. Но до этого еще, может быть, несколько лет.
Это прогноз на предстоящее президентство Владимира Путина, сделанный проректором Российской экономической школы Константином Сониным. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Веду ее я, Валентин Барышников. И сейчас я возвращаю микрофон моей соведущей Евгении Назарец для информации о последних событиях в центре Москвы, где происходят столкновения в ходе акции протеста против инаугурации Владимира Путина. Евгения.
Да, Валентин, по последней информации, на Болотной площади, где собирался митинг в рамках марша миллионов, по-прежнему остается несколько тысяч людей. По-прежнему ОМОН пытается повлиять на толпу, вытеснить ее. Но по факту этих беспорядков, по факту призыва к беспорядкам на Болотной площади начата доследственная проверка. Это последняя информация от Следственного комитета. Тем временем, сегодня в 19 часов на Манежной площади в центре Москвы планировали провести акцию под названием «Не допустим воров в Кремль», другая группа оппозиционеров. И вот сейчас уже поступает информация о том, что близ Манежной площади начались задержания. Задержаны двое оппозиционеров. О том, как готовилась эта акция, что происходило вокруг нее, за этим всем следил корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. Сейчас он находится на улицах Москвы, я надеюсь, достаточно близко к Манежной площади, чтобы рассказать, что там происходит. Дмитрий, вам слово.
Да, в настоящее время вот в течение где-то последних получасов подходили люди сюда, к Манежной площади. Ну, насколько это было максимально возможно, вот очень много народа собралось на углу Тверской возле Государственной Думы. То есть, по словам одного из организаторов акции, Юлии Казаковой, собралось уже около 500 человек, они рассыпаны как бы по разным сторонам улицы. И вот буквально 3 минуты назад в толпу людей влетело около 20 сотрудников полиции, старший у них был подполковник полиции, начал хватать людей и кричать, чтобы они покинули это место, все уходили в метро и вообще все разъезжались по домам. Они не представляются, у них нет значков, у этих сотрудников полиции. Затем группа полицейских взяла вот эти железные, новенькие, красивые ограждения и начала просто выдавливать людей от Госдумы. Они говорят, что у Госдумы введен какой-то усиленный контроль, и в связи с этим всем надо покинуть площадь. И также, по словам организаторов, удалось узнать, что дальнейшие намерения такие. Сейчас еще ждут подходящих сюда людей, в том числе тех, кому удастся прорваться с Болотной площади. И когда народа будет уже достаточно много, организаторы говорят, что они будут выходить все равно к Манежной площади. Эти заграждения, они не очень тяжело снимаются. Полиция сейчас, как бы они в резервах, рассредоточена вокруг. А пока реально, что людей больше, чем полиция, вот на этом участке. Хотя только что прилетело еще где-то 5 автомобилей «Урал» с ОМОНом по Тверской в сторону Госдумы. И там какие-то силы полицейские аккумулируются. И вот мы сейчас видим, что происходит. Людей продолжают выдавливать. Идут такие вот небольшие, там, ну, словесные перепалки с полицией. И вот уже подгоняют автозаки. То есть я слышал, тот полковник полиции сказал, подгоняйте сюда автобусы, сейчас будут задержания. Вот я слежу за тем, что происходит.
Да, спасибо большое. Дмитрий Флорин находится сейчас в районе Манежной площади, где также сегодня планировалась акция под названием «Не допустим вора в Кремль». Эта акция, как и «Марш миллионов», который завершился столкновениями с полицией на Болотной, были устроены в преддверии завтрашней инаугурации новоизбранного президента Владимира Путина теми, кто считают Путина незаконно избранным президентом. Мы продолжим вас знакомить с тем, что происходит в центре Москвы. А пока передаю слово Валентину Барышникову. Валентин.
Благодарю вас, Евгения. Давайте ненадолго отвлечемся от событий в России. Сегодня много и международных событий. Скажем, в европейских странах проходит череда выборов. Исход некоторых из них может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие Европейского Союза. В частности, во Франции, одной из ведущих стран ЕС, сегодня второй тур выборов президента. Важнейшим событием европейской политики сегодня являются и парламентские выборы в Греции, охваченные долговым кризисом. Чтобы получить международную финансовую помощь и избежать дефолта страны, правительство было вынуждено пойти на жесткие меры бюджетной экономии, что вызвало яростное сопротивление значительной части общества и массовое волнение. На этих выборах обе ведущие партии, левоцентристская ПАСОК и правоцентристская Новая Демократия, поддержавшие нынешнее переходное правительство, обнаружили, что их доминирование в греческой политике, продолжавшееся десятилетиями, теме может подойти к концу, а влияние других партий, часто более радикальных, может резко возрасти. 3-процентный барьер, необходимый для попадания в парламент, на этих выборах могут преодолеть до 10 партий. Это беспрецедентно высокое число. На последнем предвыборном митинге в пятницу глава партии ПАСОК, бывший министр финансов Греции Евангелос Венизелос, заявил, что если избиратели проголосуют за противников, согласованные с Евросоюзом и МВФ финансовой политики, страну ждут дефолт и массовые нищета. Сегодня Венеселос заявил. Сегодня наиболее важный день для страны, для курса, который она примет, для ее имиджа, созданного после 1974 года. Граждане Греции знают, что они должны принять решение. Мы говорили с народом Греции со всей откровенностью, мы сказали полную правду. Граждане полностью понимают ситуацию, проблемы, опасности и перспективы. Голосование граждан беспокоит нас, и мы ждем их решения в полном уважении к демократии. А вот что заявил в воскресенье во время голосования премьер-министр Греции Лукас Пападимос. Мы все согласны с тем, что эти выборы, возможно, самые важные. И сегодня каждый из нас не только примет решение о том, кто будет править страной, но и определит путь Греции на ближайшие десятилетия. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю продолжим после объявлений краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. У Болотной площади в Москве, где сегодня произошли столкновения участников акции оппозиции «Марш миллионов» с полицейскими, задержаны десятки людей. Как передают корреспондент Радио «Свобода» с места событий, сотрудники МВД действуют крайне жестко. Десятки тысяч оппозиционных и гражданских активистов сегодня вышли на акцию «Марш миллионов» накануне инаугурации избранного президента Владимира Путина. В Мурманске активисты организовали сегодня 20 одиночных пикетов в знак протеста против вступления в должность президента России Владимира Путина. Акции протеста прошли также во Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Иркутске, Томске. Сайты газеты «Коммерсант» и радиостанции «Эхо Москвы» сегодня подверглись хакерским атакам. Сегодня же проблемы возникли у сайта телеканала «Дождь». В Махачкале сегодня утром взорвался автомобиль, ранен водитель. В Армении полиция проверяет сообщения оппозиции о нарушениях в ходе парламентских выборов, которые проходят сегодня в стране. Во Франции, где в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, к 5 часам вечера проголосовали примерно 72% избирателей. Таковы данные Министерства внутренних дел Франции. Согласно опросам, лидер первого тура – социалист Франсуа Олланд впереди действующего президента Николя Саркози. В Греции сегодня проходит голосование на выборах в национальный парламент. В Сирии ведущие оппозиционные партии призвали бойкотировать намеченные на понедельник парламентские выборы. На юге Афганистана в воскресенье военнослужащий НАТО был убит неизвестным в форме афганской национальной армии, сообщает Франс-Пресс.
Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Валентин Барышников. Продолжаем. Традиционный ход течения программы, анонсирующей события будущей недели, был прерван из-за столкновений, которые произошли в Москве во время акции протеста накануне инаугурации президентом страны Владимира Путина. И я возвращаю микрофон моей соведущей Евгении Назарец.
Да, Валентин, спасибо. Пишут информационные агентства о том, что Болотное опустело, люди пришли к кинотеатру «Ударник». Ну, как на самом деле мы можем судить по рассказам наших корреспондентов, которые по-прежнему продолжают следить за развитием ситуации, но также мы пытаемся связаться с людьми, которые уже отреагировали на происходящее на Болотное. Один из них – это глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Сейчас он с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ваша оценка произошедшего, вот по той информации, которой мы все сейчас обладаем пока что.
Ну, я вам скажу, мне не нравится то, что здесь происходит. Вот я сейчас по-прежнему нахожусь здесь, вот на стол рядом с кинотеатром «Ударник». Вижу, как полиция выхватывает из толпы людей, которые идут, уходят с митинга, выхватывают людей, затаскивают их в полицейский автобус. Я пока не могу понять, в чем состоит вина этих людей.
Михаил, как вы думаете, все-таки то, что произошло на Болотной, это следствие провокации? Это люди были все-таки спровоцированы? Или есть какие-то более глубокие причины к тому, что народ так эмоционально воспринял происходящее там?
Нет, я думаю, что здесь провокация была в первую очередь со стороны тех, кто нарушил договоренности. Было сказано и согласовано, что шествие идет по Якиманке, и митинг проходит на Болотной. И вот я собственными глазами это видел, как шествие прошло по Якиманке, дошло до угла «Ударника» и там остановилось. Вместо того, чтобы повернуть направо, организаторы, видимо, кто-то из них, но это было вообще довольно далеко от меня, насколько мне потом сказали, они остановились, сели на асфальт и сказали, что будут проводить здесь сидящую забастовку. Вот. И насколько я знаю, Владимир Петрович Лукин с ними пытался найти контакт, но ничего не получилось, к сожалению. В результате началось уже силовое столкновение.
Ну, вот именно
то, что происходит сейчас, я вообще не понимаю.
Именно силовое столкновение, вот это как раз, по-моему, то, что заслуживает отдельной оценки. Какие бы ни были действия собравшихся, сидячая забастовка или что-то еще, это не оправдывает ни применение газа, ни применение силы в отношении людей, которых, значит, как вы говорите, случайно выхватывают из толпы.
Значит, ну, это вот то, что происходит сейчас, а не в тот момент, вот выхватывают из толпы людей. Вот ведут какую-то девушку, за ней вторую.
Да, Михаил, а вы будете как это реагировать, скажем, формально?
Да, безусловно.
Как? Вы можете сейчас уже сказать, что вы сделаете?
Безусловно, мы проведем просто разбирательство всей этой ситуации. Я думаю, что вместе с Общественной палатой, с Общественным советом при ГУВД мы совместными усилиями все это разберем.
Спасибо большое.
Понятно.
Да. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте России, был в прямом эфире «Радио Свобода». Ну, а мы сейчас вернемся в центр Москвы, также, но в другое место. Имеется в виду Манежная площадь, где должна была проходить... Хотя нет, все-таки мы останемся на Болотной, потому что там работает наш корреспондент Мумин Шакиров. Сейчас он тоже с нами на связи в прямом эфире. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы слышите звук крыла вертолета, то есть он висит над Болотной площадью, может быть, чуть правее. И ситуация такая, что вот буквально минут 10-15 назад были столкновения, и ОМОН действовал жестко, выхватывал из толпы нескольких человек, и эти люди были жестоко прямо при всех избиты, что это вызвало резкую негативную реакцию, и люди кричали «позор», люди кричали «фашисты». Непонятно, по какой причине, вот вы до этого говорили с Михаилом Федотовым, но мне тоже непонятно, почему людей стали выхватывать и избивать, и потом уже, значит, отправлять их в автозаки. Вот буквально несколько минут назад какую-то девушку выхватили. Потому что народ, в принципе, не ведет себя агрессивно здесь, потому что все просто стоят здесь, можно сказать, несколько сот человек стоят вот там, где начинается Большая Якиманка у Азбуки Вкуса, и также огромное количество людей стоят по обе стороны от набережной и наблюдают за ситуацией, что здесь происходит. Евгения?
Титул. Да, Мумин, как сейчас оценивается обстановка по-вашему? Все-таки Болотная опустела, пишет информационное агентство. Это действительно так? Там нет народу, все возле ударника, правильно я вас понимаю?
Знаете, я просто сейчас вот очень быстро пройду. Вот буквально 5 минут назад на Болотной были люди. Вот я просто сейчас прошел немножко в сторону Большой Якиманки, потому что здесь как раз хватали очередного человека и увели. Вот, секундочку. Извините.
Спасибо, спасибо.
Нет, на Болотной площади есть люди. Почему? Я вижу сейчас там огромное количество людей. Там стоят с транспарантами, с флагами. И эти люди, вот, значит, это было ближе к набережной. И это сотни человек, если не тысячи.
Понятно.
Поэтому нельзя говорить о том, что Болотная опустела. И речь идет не о той, не о том месте, где трибуны установлены, а речь идет вот об этой, об этом проходе к ударнику. То есть это широкая такая дорога, где сейчас стоят несколько тысяч человек. Евгения.
Спасибо, спасибо большое. Мумин Шакиров продолжает следить за развитием событий на Болотной площади. Одним из организаторов этого митинга в рамках «Марша миллионов» Сергей Давидис. Он сейчас с нами также на прямой связи. И Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, я вас хочу спросить. Есть версия о том, что сами организаторы митинга, ну, своим, так скажем, не вполне предсказуемым поведением, по крайней мере, у нас в эфире такое мнение, такое суждение прозвучало, отчасти спровоцировали то, что произошло. То есть вот эта вся сидячая забастовка ударника, отказ пройти дальше и так далее.
Но я, к сожалению, не был свидетелем сидячей забастовки. Мне не видно было, что послужило ее причиной. Но я уверен, что, ну, просто так этого бы не произошло, насколько я понимаю, а я вот очень долго стоял в очереди в одной из последних колонн на проход. Просто полиция каким-то образом затруднила проход на площадь настолько, что ответной реакцией стала эта сидячая забастовка. Но уж в любом случае не было никаких оснований для применения насилия, для избиения людей, для нанесения травм. То есть безотносительно к тому, правомерно люди сели на асфальт или неправомерно, совершенно очевидно, что полицейское насилие было не спровоцировано и неадекватным абсолютно.
Сергей, как вы думаете, как дальше будут развиваться события в ближайший вот час, может быть?
Я думаю, что люди однозначно настроены не уходить. Тут разбито несколько палаток. Людей призывают оставаться. Несколько тысяч человек здесь есть. Ну, в общем, они практически уже окружены полицией. Периодически их задерживают. Но я думаю, что люди будут стоять.
Спасибо. Сергей Давидис, один из организаторов акции на Болотной площади, был в прямом эфире «Радио Свобода». Продолжаем следить за развитием событий. Там не только по рассказам очевидцев и наших корреспондентов, но и по лентам информационных агентств, сетевых изданий. Марк Крутов в студии, мой коллега.
Спасибо, Евгения. Да, сетевых изданий, поскольку, вот, например, сайт ovdinfo.org, который следит за задержаниями, приводит фамилии людей и называет название ОВД, отдела внутренних дел, куда их доставили. И только за последний час, если верить этому сайту, а туда поступает информация от этих людей непосредственно. Только за последний час на Болотной площади были задержаны более 100 человек, и все они сейчас находятся в различных московских отделениях милиции, и это далеко не полная хроника. И вторая история, которая этим вечером, к сожалению, все чаще всплывает на поверхность, история с распылением газа. Еще одно сообщение, МВД очень активно эту тему комментирует: полиция на Болотной площади не применяла слезоточивый газ, однако газовые баллончики были замечены у оппозиционеров. Об этом заявила Интерфаксу глава общественного совета при Главном управлении МВД по Москве, правозащитница, как ее называет Интерфакс, Ольга Костина. Я добавлю, что ранее была версия о том, что то, о чем говорят митингующие, как о газе неком полицейском, было либо фаером, зажженным самими митингующими, либо, как сейчас выясняется, газовым баллончиком, который, впрочем, принесли на митинг тоже митингующие. Вот такая пока информация, Евгения.
Марк Крутов знакомит нас с последней информацией, которая поступает по каналам сетевых изданий информационных агентств, о том, что происходит в центре Москвы на Болотной площади. Сейчас с нами на связи Евгения Чирикова, одна из организаторов, активных участников митингов и митинга на Болотной площади. Евгения, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, почему то, что происходило на Болотной площади, пошло не по сценарию, по запланированному предварительно? Откуда взялась вот эта вот сидячая забастовка? Чем она была спровоцирована и в конечном итоге что привело к столкновениям?
Она была спровоцирована прежде всего действиями полиции, потому что по плану не должно было быть никакого оцепления на мосту. Мы должны были спокойно повернуть, подойти к сцене, но мы увидели, что весь мост заполонен полицией. Зачем они туда собрались, я не знаю. Ну, скорее всего, для того, чтобы давить на людей, для того, чтобы каким-то образом нарушать законодательство, как это обычно у нас и происходит с полицейскими. Сидячая забастовка, кстати говоря, не является каким-то насильственным действием. Никто от сидячей забастовки пока что не умер. Было, например, в Индии, Ганди это часто пропагандировал, сидячие забастовки. Это мирный, интеллигентный, нормальный способ протеста. Что сделали наши замечательные, доблестные полицейские? Они применили газ практически тут же, они это сделали первое, они применили дубинки, я была в первой линии, и я это все видела прекрасно, и мне тоже попало, и, честно говоря, приятного мало. Ну и, собственно говоря, вот такой кровавой инаугурации, когда как минимум два человека получили увечья, у них сломанные руки, десятки задержанных, вот десятки, я не знаю, сколько точно. И кому нужна такая инаугурация, да, вот этот праздник, я не знаю. Я думаю, что тот обед званый, который Путин заказал на 1 миллион долларов, он станет ему теперь поперек горла.
Евгения Чирикова, спасибо вам большое. Я помню, Евгения Чирикова у нас в эфире была, лидер движения в защиту Химкинского леса, активная участница оппозиционных акций. Конечно, сегодняшняя акция на Болотной площади, которая привела к столкновениям с полицией, и есть и пострадавшие. Сегодня мы еще неоднократно вернемся к этой теме, к теме происходящего в центре Москвы, на акциях протеста, накануне инаугурации. Но сейчас я передаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Путина. Но сейчас я передаю слово моему коллеге Валентину Барышникову.
Да, мы еще немного поговорим о событиях будущей недели, наступающей. Это тоже связано с инаугурацией Владимира Путина. На следующий день после инаугурации Государственная Дума России должна будет рассмотреть вопрос об утверждении в должности премьер-министра Дмитрия Медведева, который завершил 4-летнее пребывание на посту президента России. О том, могут ли возникнуть сложности в отношениях между Думой и Медведевым, недавно возглавившим партию «Единая Россия», я побеседовал с заведующим отделом политики газеты «Коммерсант» Глебом Черкасовым. Могут ли возникнуть проблемы у Медведева с утверждением премьером в Думе, с критикой со стороны, скажем, думской оппозиции?
Думаю, никаких проблем возникнет, потому что у нас в последние 12 лет сложилась традиция, при которой нового премьера особо даже не ругают. Пришел новый человек, у него должны быть новые подходы, ему дадут скорее напутствие, коммунисты то ли проголосуют, то ли нет, но их голоса в данном случае совершенно не важны. Так что Медведев получит одобрение достаточно безболезненно.
Раньше премьер-министр Владимир Путин опирался на Думу с большинством «Единой России», это создавало некую структуру, параллельную президенту. И внутри этой конструкции Путин «Единая Россия» в Думе была довольно жесткая дисциплина. В новом варианте Медведев премьер. На кого он опирается? На Думу или на авторитет президента? Насколько он зависим от Думы?
Я думаю, что Медведев будет опираться на ту же «Единую Россию», на первых порах СССР будет достаточно жесткой. Также он будут опираться и на второго участника коалиции. По сути, им станет ЛДПР. Если для чего-то Единой России голосов не хватает, то ЛДПР всегда поможет. Не случайно представитель ЛДПР получил назначение губернатора. Достаточно беспрецедентный шаг, и сделал его именно Медведев. Я не думаю, что в ближайшие пару лет может возникнуть противостояние по линии президент-премьер-министр. И именно поэтому Путин так спокойно отдал Медведеву Единую Россию, на которую теперь Медведев может опираться. Думаю, что если будут конфликты, то они будут решаться не в публичном поле, и в этом смысле поддержка Думы для Медведева ничего не значит. Ни плюс, ни минус.
Вы много лет наблюдали думцев. Можно ли представить их пикирующимся с Медведевым? Я имею в виду не столько даже оппозицию, сколько единороссов. Или у Медведева будет столь же непререкаемый авторитет, как был у Путина?
В «Единой России» ждут того, что Медведев придет его возглавить. И они ждут, чем и как он в этой партии будет заниматься. Будет ли он ее зачищать, перестраивать. До этого момента, я думаю, что они будут предельно лояльны. После, кстати, тоже. Но если Медведев начнет менять партию, или партия начнет сильно терять свои позиции, то, конечно, мы критику услышим. Но это, опять же, дело не ближайших месяцев.
Это был заведующий отделом политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. И прежде чем вернуться к событиям в центре Москвы, где продолжаются столкновения во время акции протеста против инаугурации Владимира Путина, поговорим о важнейших международных темах. Мы уже рассказали о выборах в Греции. И сегодня же происходят выборы во Франции, выборы президента одной из ведущих стран Европейского Союза. В течение ближайшей недели мы будем подводить итоги и анализировать исход их. Последние перед голосованием опросы общественного мнения давали победу кандидату социалистической партии Франсуа Олланду, который в первом туре набрал наибольшее число голосов. Но и действующий президент Николя Саркози до последнего надеется на победу. С подробностями из Парижа корреспондент Радио Свободы Елизавета Алисова.
Уверяю вас, исход голосования будет зависеть от голоса каждого из вас. Вы не представляете, какая тонкая грань будет в воскресенье между победой и поражением.
Так выступал в пятницу на своем последнем предвыборном митинге в городе Сабль-Далон на западе Франции Николя Саркози. Несмотря на неутешительные данные опросов общественного мнения, действующий президент надежду на победу не теряет. Есть ли у Николя Саркози шанс выиграть? Или победа кандидата-социалиста Франсуа Олланда неизбежна? По данным последних опросов, за Франсуа Олланда готовы сегодня проголосовать 52% избирателей, за Николя Саркози – 48%. До последнего политические обозреватели и эксперты предупреждали – да, Олланд фаворит президентской гонки, но ведь до дня голосования может произойти что-то из ряда вон выходящее и изменить расстановку сил. Из ряда вон выходящее произошло за месяц до первого тура выборов. Француз алжирского происхождения, террорист Мохаммед Мера, расстрелял троих военных, а потом троих детей и преподавателя в еврейской школе в Тулузе. Сразу же после спецоперации, в ходе которой тулузский террорист был убит в перестрелке со спецназовцами, рейтинг действующего президента, который обещал бороться с преступностью и сократить количество иммигрантов, повысился. По данным некоторых опросов, он даже должен был обойти Франсуа Олланда в первом туре голосования. Но этого не произошло. 22 апреля за действующего президента проголосовали 27,2% избирателей, а за его соперника на 1,5% больше – 28,6%. Чтобы иметь шанс на победу во втором туре, Николя Саркози должен был убедить отдать за него голоса избирателей кандидата от ультраправого национального фронта Марин Ле Пен. За нее в первом туре проголосовали почти 18% избирателей. Сама Марин Ле Пен заявила несколько дней назад, что будет голосовать против обоих кандидатов. При этом она призвала своих избирателей голосовать, как они сами посчитают нужным. Если часть из них последует примеру лидера Национального фронта, то другие, по разным оценкам, от 50 до 70%, движимые единственным мотивом, кто угодно, только не социалисты, проголосуют за Николя Саркози. Небольшая часть электората Марин Ле Пен, те, для кого важны социальные вопросы, безработица, деиндустриализация, проголосует за Франсуа Олланда. Но даже если действительно за действующего президента сегодня проголосуют две трети электората Национального фронта, для победы Николя Саркози потребуется еще как минимум 40% электората центриста Франсуа Байру, по оценкам экспертов. А кандидат-центрист, набравший в первом туре чуть больше 9% голосов, заявил на этой неделе, что сам он лично будет голосовать за Франсуа Олланда. Такого не ожидал никто, ведь в течение многих десятилетий центристы во Франции вступали в альянс не с социалистами, социалистами, а напротив, с правыми. По словам Франсуа Байру, для него неприемлема погоня за голосами ультраправых, которую устроил между двумя турами Николя Саркози. Правда, многие избиратели Байру оказались таким выбором их кандидата изумлены и вовсе не готовы следовать его примеру. Сразу же после первого тура своих избирателей призвали голосовать за Франсуа Оланда, кандидат Левого фронта Жан-Люк Меланшон, чуть более 11% голосов, и кандидат партии Европа Экология Зеленые Ева Жоли, 2,3% голосов. Кандидат-социалист в своей победе практически уверен. В последние дни перед вторым туром он будто уже выступал в роли главы государства, чья роль – объединить, сплотить нацию. Один из последних предвыборных митингов Франсуа Олланд провел в городке Верхний Амбур в департаменте Мозель на северо-востоке Франции. Здесь во время первого тура больше всего голосов получила Марин Ле Пен – 30%.
Я знаю, что здесь, в этом городе, в этом квартале, люди голосовали за кандидата Национального фронта. Наш долг объединять, примирять. Я не хочу раскола во французском обществе.
Последние, кто могут повлиять на исход сегодняшнего голосования, это те, кто не голосовал в первом туре. По данным опросов, приблизительно 7% избирателей, не голосовавших 22 апреля, отдадут сегодня свой голос одному из двух кандидатов. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В полночь по московскому времени, когда программа «Время свободы» планы недели вновь выйдет в эфир, мы подведем первые итоги президентских выборов во Франции, назовем имя победителей, обсудим с корреспондентами Радио Свобода в Париже, которые будут находиться на линии прямой связи, последствия этого выбора. Ну а сейчас мы возвращаемся к событиям в центре Москвы, где произошли столкновения после акции протеста против инаугурации Владимира Путина. Я возвращаю микрофон Евгении Назарец.
Да, спасибо, Валентин. Пишут информационные агентства о том, что полиция пытается пресечь несанкционированный митинг у кинотеатра «Ударник». Напомню, это близ Болотной площади, где сегодня митинг в рамках «Марша миллионов», организованный противниками президентства Путина, так вот, где этот митинг перерос в столкновение с полицией. Теперь там несанкционированный митинг намечается у кинотеатра «Ударник», если верить информационным агентствам и сетевым изданиям. Но по-прежнему на месте событий остаются наши корреспонденты, журналисты «Радио Свободы». Мы сейчас будем узнавать подробности из первых рук, но все-таки сначала мы посмотрим, что происходит, послушаем, точнее, что происходит в районе Манежной площади, где сегодня также должна была проходить акция «Не допустим вора в Кремль», также приуроченная к завтрашней инаугурации новоизбранного президента Владимира Путина. С нами на связи Дмитрий Флорин. Нет, все-таки Болотная площадь, Михаил Соколов. Простите за некоторый сумбур, но действуем с колес. Михаил, да, что происходит?
Ну, в данный момент, в общем, стала ясна тактика ОМОНа. Вот сейчас очень большие силы ОМОНа со стороны Ордынки от памятника Репину выдавливают постепенно людей с Болотной площади. То есть вот эти вот хаотические атаки со стороны кинотеатра «Ударник», они прекратились, а давление идет сейчас в базе, где такая разрезонная была толпа. Вот ее сейчас там дистанцировали. Она сзади, и на нее давит ОМОН, впереди стоит цепь, активно сопротивляющаяся. Там же несколько разбитых палаток, которые назывались, удерживают люди. И, по всей видимости, вот сейчас будет заключительная стадия операции по разгону этого стихийного митинга. Наш митинг, собственно, не состоялся. Вот сейчас ОМОН выдвигается с другой стороны. По всей видимости, будут задержания. Собственно, они уже и начали, по крайней мере, из известных политиков на площади я видел только Илью Пономарёва, остальные практически всех, видимо, уже забрали. Вот идут такие стычки, значит, ОМОН пробивается в толпу, а, собственно, сзади несколько семей ОМОНа поддавливают, то есть создается такое то ли кольцо, то ли коридор, потому что остался единственный выход вдоль набережной в сторону кинотеатра «Ударник», то есть там еще можно как-то выйти. Но, по всей видимости, надрессированные профессионалы, они справятся с участниками митинга, которых осталось, ну, по моим оценкам, 5-7, где-то половина Болотной площади, так спрессованная. Так что думаю, что к 9 часам вечера они смогут доложить Владимиру Путину о том, что его инаугурация не будет исплачена какими-то длительными акциями протеста. Хотя, конечно, картины, которые мы видели здесь, избиение людей и достаточно озлобленного поведения ОМОНовцев, ну и некоторой части анархистов, скажем так, они в общем впечатляют.
Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Михаил Соколов, обозреватель «Радио Свобода», рассказывал, что сейчас, в данный момент, происходит на Болотной площади, где сегодняшний митинг в рамках «Марша миллионов» завершился столкновениями с полицией. Теперь также в центр Москвы, но в район Манежной площади, где сегодня полиция пресекает акцию «Не допустим вора в Кремль», которую также пыталась организовать группа оппозиционеров. Дмитрий Флорин на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. В общем, я что могу сказать? Это все началось где-то примерно полчаса назад, когда полиция стала вытеснять стоящих людей от Госдумы вверх по Тверской улице. И затем без каких-либо там объявлений и так далее, людей просто начали хватать. Те, кто пытался там спрашивать документы, значки полицейских, узнавать их фамилию, чтобы им представить, там просто крутили. И вот при мне, например, журналист Аркадий Бабченко, одного из организаторов вот этой акции, пьесы движения «За честную власть», и при мне я просто видел, что его били по лицу. Более того, когда народ затаскивали в очень грубой форме, волоком, затаскивали его в казаки, Аркадий Бабченко успел прорваться к решетке, как он кричал, что их там избивают, и просил журналистов следить, что с ними происходит, потому что говорит, что ему угрожает, что по приезду в РУВД, как там сказал какой-то капитан полиции, все было по-серьезно, но его будет очень сильно бить. Вот. Несколько оттуда уехало, сейчас людей продолжают забирать, задерживать. При мне было где-то около 20 человек задержано. Люди, которые пытались убегать от полиции, их просто тут гоняли. По Тверской ловили во всяких подворотах, волоком тащили одного человека повесить полицейских и затаскивали их в автобусы, в автозаки. Вот. Сейчас люди в настоящее время продолжают стоять, и полиция как бы так патрулирует, зачищает Тверскую, и просто вот, кто не нравится, они просто побегают, хватают толпу и затаскивают его в автобус. Вот. Но народ не расходится, народ как бы так рассеялся по улице, но все равно продолжает стоять на Тверской, никто не уходит.
Дмитрий, качество связи оставляет желать лучшего. По поводу этого, кстати, приносим извинения нашим слушателям. Но напомню, Дмитрий Флорин работает в районе Манежной площади, где полиция пресекает попытки провести акцию «Не допустим вора в Кремль». Сегодня в Москве также на Болотной площади продолжают развиваться события, где митинг в рамках «Марша миллионов» перерос в столкновение с полицией. Валентин?
Благодарю вас, Евгения. Напомню, что Евгения Назарец рассказывает о том, что происходит в центре Москвы. Там произошли столкновения после начала акции протеста перед инаугурацией Владимира Путина, которая состоится в понедельник, 7 мая. И мы на этом завершаем информационную программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсерами Натальей Пахомовой и Дмитрием Налитовым подготовили и провели Евгений Назарец и Валентин Барышников. Всего доброго. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».